«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Amnesty International считает, что российские власти обязаны раскрыть убийство Махшарипа Аушева. Привлечение к ответственности виновных в убийстве Аушева важно для стабильности региона в целом. Власти, в том числе и федеральная власть в Москве, несут ответственность за обеспечение защиты мирных жителей Северного Кавказа, сказал директор региональной программы по Европе и Центральной Азии Международной правозащитной организации Amnesty International Николя Даквард. Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров заявил, что убийство Аушева направлено против руководства республики и лично против него. Напомним, Аушев был убит в воскресенье утром при подъезде к Нальчику, столице соседней с Ингушетией Кабардино-Балкарии. Неизвестные, предположительно передвигавшиеся на автомобиле ВАЗ-21-112, расстреляли из автоматов «Ладу Приора», в котором находился Махшарип Аушев и Таузела Дзейтова. По данным прессы, двоюродная сестра оппозиционера. Аушев погиб на месте, женщина с тяжелыми ранениями попала в больницу. Непрекращающееся кровопролитие на Кавказе после покушения на Махшарипа Аушева мы обсуждаем с обозревателем «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы» Юлией Латыниной. Она у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Юлия Леонидовна.
Добрый вечер.
Каковы, по-вашему, причины нового витка напряженности на Северном Кавказе?
Но это не новый виток, это убийство Махшарипа. Да, это абсолютно эксклюзивная история. Насколько я понимаю, причины ее заключаются, непосредственные причины заключаются в, могут заключаться в интервью, которое Махшарип дал компании РЕН ТВ. Его убили буквально через несколько часов после того, как этот сюжет был показан в программе Марианы Максимовской. В этом сюжете Махшарип говорил о коррупции во время прежнего руководства республики, говорил о том, что они платили боевикам до миллиона долларов в месяц, если я не ошибаюсь, говорил о том, что они саботируют распоряжение Евкурова. В качестве примера он, кстати, привел судьбу нового министра строительства Руслана Амирханова. Это был человек, который никогда не жил в Ингушетии, он всегда жил в России. Его назначил Евкуров именно потому, что он был ни в чем не запятнан и не замешан. И когда Евкуров после покушения лежал в госпитале, в кабинет Амирханова зашли люди и просто его расстреляли. Вот. И Махшарип Аушев дал это интервью, и буквально через несколько часов он был убит. Так что, когда шел повтор программы «Неделя», он был уже мертв. И надо бы еще заметить, что это интервью и вообще приезд съемочной группы РЕН-ТВ сопровождалось довольно скандальной историей, совершенно невероятной. Она происходила за 10 дней до интервью, потому что съемочная группа снимала, как я уже сказала, сюжет о коррупции предыдущего руководства. В частности, она снимала дворцы семьи Зязиковых в Барсуках. Это родовое село Зязиковых. Ее начали преследовать. Когда группа зашла в гостиницу, ее пытались похитить. Руфанбек Зязиков, это бывший начальник охраны президента Зязикова и, соответственно, его двоюродный брат, просто избил водителя. Съемочной группе удалось дозвониться до Махшарипа. Махшарип пришел, вытащил стечки на глазах Русланбека, довез группу до администрации президента, где с ней взяли показания. Там, насколько я понимаю, заведено уголовное дело. И, то есть, вот эта вот такая лихорадочная активность предыдущего руководства клана Зязиковых, которая связана, на мой взгляд, с двумя вещами. Дело в том, что, насколько я знаю, последние полтора месяца в Москве решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту хищения при прежнем руководстве республики. Но он как решается? Да, понятно, он то решится, то заносит, и он не решается. И, во-вторых, есть очень большая... Ходят постоянно слухи о возможной отставке Езелева с поста координатора силовых ведомств Кавказа. Это такая ключевая фигура и ключевое назначение. Дело в том, что, если вы помните, когда президент Евкуров лежал в больнице после покушения, то взорвался Назрановский ГУВД, и сразу президент Медведев сделал вещь несколько необъяснимую. Он снял тогдашнего министра МВД Ингушетии господина Миреева, причем этот министр до сих пор не назначен. Там очень сильно лоббирует назначение прежнего министра господина Медова. И назначил координатором Аркадия Езелева, у которого очень своеобразная репутация на Кавказе. Во-первых, он считается человеком близким очень к Кадырову, во-вторых, он считается непосредственным покровителем Мусы Медова, прежнего главы МВД Ингушетии. То есть в ситуации, когда Еделева увольняют, а на прежнее по фактам хищения возбуждают уголовное дело, это, может быть, для прежнего руководства республики вопрос жизни и смерти. И совершенно очевидно, что Макшари Паушев в этой ситуации был одной из ключевых фигур, потому что президент республики Назбек Евкуров – это воин, это мужчина. Он никогда не будет выступать публично. Он не считает себя, в принципе, даже политиком. И, судя по всему, между президентом и Юнусбеком и Макшарипом были определенные договоренности, которые заключались в том, что Макшарип действовал практически как таран. Он озвучивал то, что президент Евкуров, будучи человеком команды, будучи человеком Кремля, никогда не позволит себя озвучить.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1055, абонент «Радио Свобода». Напомню, что ситуацию на Северном Кавказе после покушения на Макшарипа Аушева мы обсуждаем с обозревателем «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы» Юлией Латыниной. Она находится у нас на прямой телефонной связи. Людмила Алексеева, председатель Московской хельсинской группы, лично знала погибшего.
Макшарип Аушев был... даже страшно говорить был, был очень уважаемым и известным общественным деятелем, сознательно был общественным деятелем. У него был бизнес, он был независим от власти и не хотел во власть ни при Зязикове, ни при Евкурове. Он был устроитель вот этих знаменитых ингушских митингов, когда они протестовали против беззаконий, творившихся при президенте Зязикове. Я с ним познакомилась вскоре после убийства Магомеда Ивлоева. Он мне тогда сказал, я думал, что я буду первый. Магомед потом, я ошибся. Они раньше убили Ивлоева. То есть этот человек понимал, что его жизнь в опасности, это не было игрой расстроенных нервов. Это было действительно так.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что ситуацию на Северном Кавказе после покушения на Макшарипа Аушева мы обсуждаем с обозревателем «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы» Юлией Латыниной. Она у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос из Брянска от радиослушателя Тимура.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте, многоуважаемая Юля. Мне лично к вам такой вот вопрос. Вот после каждого трагедии в Ингушетии, в Чечне, в Дагестане, кто-то из главных берут всю этот процесс под свой контроль. Генеральный прокурор, вплоть до президента. Есть ли в этом смысл, и хоть раз привела ли это к какому-нибудь результату? Спасибо вам большое.
Слово Юлии Латыниной.
Очень хороший вопрос, потому что в данном случае мы имеем уникальное убийство. Убийство, которое, на мой взгляд, можно расследовать благодаря одному неосторожному заявлению полностью и окончательно. Я имею в виду заявление господина Маркина, спокесмена Следственного комитета при Генеральной прокуратуре, который сразу после этого убийства заявил, что есть несколько версий убийства Макшарипа, одно из-за коммерческих дел, другое из-за его личной жизни, это вот, мол, по поводу девушки, которая с ним была в машине, и третье из-за того, что он не сумел решить вопросы, которые он обещал по поводу прекращения уголовных дел. По поводу прекращения уголовных дел против участников митингов. Это совершенно потрясающее заявление со стороны господина Маркина. Дело в том, что, ну, во-первых, оно является просто человеческой подлостью в части женской, потому что для этого это девочка, которая выросла с детьми Макшарипа и которая, ну, практически как его дочь. Да там никаких вопросов вообще нету. Это его близкая родственница. Второе, это господин Маркин, видимо, просто не знает, что уголовные дела по факту беспорядков, они так или иначе прекращены. Кого-то там осудили по условным срокам, кого-то прекратили. То есть господин Маркин попросту соврал. И очевидно, что вот такое заявление могут позволить себе, например, пресс-секретарь Киллеров. Поэтому, конечно, у прокуратуры, у следователей в данном случае есть очень хорошая наколка. Я советую им проверить радиотелизацию сотового телефона господина Маркина и уточнить, кто ему звонил перед тем, как он сделал подобное заявление. Звонил ли ему, например, лично президент республики, бывший президент республики Мурат Дзязиков или его двоюродный брат Руслан, или бывший глава МВД Мусамедов, или это звонил господин Еделев. Я думаю, что после этого господина Маркина следует допросить по факту содержания этих звонков. Еще хочу добавить, что в последнее время Макшарипа, видимо, несколько раз пытались забрать или похитить. Это делали БТРы. Один раз там БТРы подъезжали к его дому, другой раз была очень непонятная история, когда на выезде из МАГАСа его попытались посадить в БТР, вытащить из машины. Но, во-первых, его отбила набежавшая толпа, а во-вторых, ну, допустим, эта история достаточно сомнительная, потому что там Макшарип мог быть сам виноват, он понимал, что его собираются, скорее всего, убить, он понимал, что ситуация очень опасная. И, знаете, в такой ситуации, ну, всегда нервы, даже очень храброго человека, да, всегда человек, да, что называется, перебздит. И там не очень все было понятно. Например, Макшарип показал зачем-то вот этим федералам права своего сына, а не свои. То есть они его могли как бы волочь вполне легитимно. Но в любом случае, то есть вот установить, какие именно БТРы там подъезжали к его дому, ну, это, наверное, не очень сложно, точно так же, как и установить, кто говорил с господином Маркиным. То есть в данном случае вот тот факт, что дело взято, кстати, что дело взято под контроль Москвой, да, вот сразу очень точно указывает на суть проблемы. А потому что, кстати, по поводу еще замечания господина Маркина, оно же потрясающе интересное, потому что ведь ни президент Медведев, ни премьер Путин ничего по этому поводу не сказали. Более того, президент Ингушетии, действующий президент Ингушетии Евкуров не только ничего подобного не сказал, а просто без охраны в ту же ночь явился в дом к убитому, где говорил с его родственниками. И понятно, что вот осторожный обычно Маркин вдруг делает такие заявления. На мой взгляд, это действительно предмет просто дополнительного расследования.
Правозащитник Валерий Борщев, член московской хельсинской группы, скорбит о потере коллеги.
Макшарипа Аушева я знал хорошо. Мы с Людмилой Михайловной и Алексеевой, когда приезжали в Ингушетию, всегда с ним встречались. Это действительно лидер, это человек, который объединял вокруг себя здравые силы. Он нес положительный заряд, нес объединяющий заряд, и не случайно он поддержал Евкурова. Были, разумеется, дискуссии, но в целом, принципиально, он Евкурова поддержал, и он был сторонник его действий по борьбе с коррупцией. А вот что касается убийства, Макшарип мне рассказывал, он мне давно говорил, что к нему приходили боевики, когда еще Зязиков был президент, и говорили, если ты тронешь Зязикова, если ты хочешь его убить, они почему-то думали, что он хочет его убить, то тебе не жить. Он говорит, я его не собираюсь убивать. Пусть он живет, и просто с ним серьезные политические разногласия. И они тогда ушли. То есть такое предостережение он получил давно еще.
Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня довольно тривиальный комментарий. Тут совершенно очевидно, видно, очень четкая вертикаль соответствующей направленности. И она будет так и дальше действовать, еще более действенно, если будет отсутствовать и дальше абсолютно полная безнаказанность, абсолютно полное отсутствие обратной связи. Всячески выборов, что все такое, это все в губ, конечно, звучит, но изнутри обратной связи нет, а снаружи полное равнодушие. Тут, к сожалению, ничего не сделаешь. Спасибо.
Какова, по вашему вопросу, Юлии Латыниной, политическая ситуация в Ингушетии? Вот мы с вами год с небольшим назад обсуждали убийство Магомеда Евлоева, сейчас Макшарипа Аушева. Не слишком ли подозрительная цепочка, вам слово?
Борщев очень точно сказал, да, о том, как боевики приходили к Шарипу и требовали оставить в покое Зязикова. Это действительно удивительная история, но дело в том, что на Зязикова, который, казалось бы, крайне коррумпированное руководство, крайний беспредел федеральных органов, которые убивали и направо, и налево, почему-то при этом Зязикова, казалось бы, очевидная мишень для боевиков, не трогали. Объяснялось это довольно просто, потому что, если я не ошибаюсь, в декабре, уже после того, как Зязикова сняли, собралась 3000-ная толпа в мечети, по-моему, в Барсуках. Она хотела, чтобы клан Зязиковых вернул бюджетные деньги и поклялся, что не платил боевикам. И тогда Зязиковы должны были приехать в мечеть. В мечеть они не приехали, но когда домой к Русланбеку Зязикову, вот уже упоминавшемуся бывшему начальнику охраны, пришли, он сказал, что Зязиковы платили за то, чтобы их оставили в покое, до 30 миллионов рублей в месяц. То есть это получается больше 12-13 миллионов долларов в год. Это очень важный момент, потому что, во-первых, он показывает, как была устроена ингушская власть, а во-вторых, он показывает слабость президента Евкурова. В чем она сейчас заключается? Она очень простая. Президент Евкуров честный человек, поэтому он не может заплатить. А поэтому, казалось бы, да, вот есть такая очевидная, ну, простому человеку очевидная вещь, которая заключается в том, что прежнее руководство было чудовищно коррумпировано, а Евкуров реально человек честный и реально человек, который очень жестко себя ведет с боевиками и одновременно очень гибко. То есть его стратегия простить всех, кого можно простить, убить всех, кого нельзя убить, кого простить нельзя. И никакой коррупции. И, казалось бы, в Кремле это должно встречаться с пониманием. Но мы видим, что в Кремле есть гигантская, не в Кремле, а в Москве есть гигантская оппозиция Евкурову, которая просто вот связана с той элементарным фактом, что есть люди, которые могут заплатить за что-то, а Евкуров не может. Например, Евкуров после покушения президент Медведев распорядился предоставить федеральную охрану. Я вам должна сказать, что эта охрана до сих пор не предоставлена. Вы можете себе представить, да, что уже упоминавшийся мной господин Еделев, благодаря, насколько я понимаю, его решениям, оказалось так, что у президента Евкурова до сих после вот этого страшного покушения до сих пор нет федеральной охраны. Или, например, в Ингушетии до сих пор нет главы МВД. При этом, насколько я понимаю, все кандидатуры, которые предлагаются властями Ингушетии, отвергаются. И усиленно предлагается прежняя кандидатура прежнего главы МВД, господина Мусымедова. То есть того, при котором все это и произошло. И, насколько я понимаю, клан Зязиков имеет вполне реальные планы на то, чтобы вернуться в республику. Потому что, как я уже сказала, с одной стороны, вот для них доступ к бюджетному механизму есть просто вопрос жизни и смерти, потому что мы же еще не знаем, какие у них остались обязательства перед боевиками. Но мы можем точно сказать, что если люди, которые, ну, по собственным их словам, или, по крайней мере, по данным, как мне рассказывали, и по данным сайта Ingushetia.org, платили боевикам по 12 миллионов, по 30 миллионов рублей в месяц, мы можем себе представить, сколько они могут заплатить в Кремле?
Саид Бицоев, заместитель главного редактора газеты «Новые известия», ощущает всю глубину корней террористического подполья.
То, что происходит сегодня в Ингушетии, накапливалось годами. Без сомнения, здесь есть и влияние и Дагестана, и Чечни в первую очередь. А с началом второй чеченской кампании многие боевики, их сторонники, им сочувствующие, их ученики перебазировались в Ингушетию. И с началом наведения порядка в Чечне, естественно, они нашли приют в соседней Ингушетии. Это началось даже не при Зязикове, как сегодня думают. Это началось еще при Руслане Аушеве. Но тогда подполье не имело таких сильных корней, как сегодня. Но без сомнения, сегодня это механизм, эта машина такая самодостаточная, самоорганизованная, которая без влияния извне способна расшатать ситуацию, как показывает опыт и покушений на главу республики, покушений на сотрудников милиции, на сотрудников госаппарата.
Вопрос Юлии Латыниной. Напомните нашим радиослушателям, насколько серьезную угрозу руководству республики представляет работа сайтов ранее Ингушетия.ру, а ныне Ингушетия.орг?
Нет, но сейчас оппозиция после того, как пришел Евкуров, разделилась на две части. И, соответственно, сайт разделился на две части. Есть такие люди, как Калой Ахильгов, представитель оппозиции, который просто... Калой стал пресс-секретарем Евкурова. Есть Макашарип, отношения которого, как отношения очень сильного человека с Евкуровым, были достаточно непростые. То есть он постоянно хотел от Евкурова гораздо больше, чем тот мог себе позволить как военный и президент, связанный по рукам и ногам вот этой вертикали власти. Но, насколько я понимаю, Макшарип не просто поддержал Евкурова на этих выборах, вот последних, а Евкуров там ему многим был обязан на этих выборах. И есть часть радикальной оппозиции, например, Магомед Хасбиев, которых не устраивает Евкуров как человек, при котором, как они говорят, продолжают убивать ингушей. И Магомед Хасбиев теперь ведет другой сайт, который называется ingushetia.ru.org. То есть вот разделилась оппозиция на две диаметрально противоположные истории. И точно так же разделился сайт ингушетия.ру.
Слушаем вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Павла.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Значит, причина кровопролития на Кавказе, в Ингушетии в частности, и не только там, в том, что население при наличии выбора платить за мозги и за их отсутствие выбирает оплату за отсутствие мозгов. Мой вот приятель ингуш жаловался на то, что люди простые, не очень простые, вместо того, чтобы организовать, как он предлагал, предпочитали платить взятки. То есть взятки не просто требовали, а люди и сами были психологически готовы платить взятки, чтобы избавиться от проблем. Вот этот неправильный выбор и приводит к кровопролитию и к прочим неприятностям.
Какова ситуация с коррупцией при нынешнем режиме в Ингушетии? Вопрос Юлии Латыниной.
Ситуация с коррупцией такова, что после того, как Евкуров, если вы помните, пока он лежал в больнице, там правительство довольно много чего набедокурило. И после этого правительство сразу было отправлено в отставку. Я думаю, собственно, вот отправленную отставку в правительство тоже сыграла роль детонатора в убийстве Макшарипа, потому что стало ясно, что с новыми властями невозможно договориться.
Напомню, что Amnesty International считает, что российские власти обязаны раскрыть убийство Макшарипа Аушева. Президент Ингушетии заявил, что убийство Аушева направлено против руководства республики и лично против него. Кёрнозбек Евкуров не исключает возможности того, что за убийством стоят силовые структуры Ингушетии. Однако, по его словам, руководство республики к этому убийству не имеет никакого отношения. Напомним, Аушев был убит в воскресенье утром при подъезде к Нальчику, столице соседней с Ингушетией, Кабардино-Балкарии. Ситуацию на Кавказе после этого покушения мы обсуждаем с обозревателем «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы» Юлией Латыниной. Она находится у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Против руководителя правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова возбуждено уголовное дело по заявлению президента Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Кадырова Андрея Красненкова. Федеральная антимонопольная служба России оштрафовала компанию «Роснефть» более чем на 5 миллиардов рублей за злоупотребление на рынке нефтепродуктов. Израильский миллионер российского происхождения Аркадий Гайдамак и сын экс-президента Франции Франсуа Миттерана приговорены французским судом к тюремному заключению. Их обвинили в причастности к незаконным поставкам оружия в Анголу в 1993-98 годах. Гайдамак заочно приговорен к 6 годам тюрьмы. Такой же срок и также заочно получил французский магнат Пьер Фальконе. Президент России Дмитрий Медведев призвал Центризбирком учесть проблемы, возникшие в ходе региональных выборов 11 октября. Городские власти Багдада предупредили, что под развалинами домов, разрушенных 3 дня назад в результате терактов, могут оставаться до нескольких десятков детей. Называется цифра до 60. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Иран не отказывается от схемы по дообогащению урана в России. По словам министра, окончательное решение Тегерана по этому поводу может быть объявлено в ближайшие дни. На юге Афганистана в результате нападения убиты 8 военнослужащих армии США и 1 мирный житель. Премьер-министр России Владимир Путин распорядился выплатить долги по зарплате сотрудникам компании «КД Авиа». Известный американский миллиардер и филантроп Джордж Сорос решил создать новый научно-исследовательский центр по разработке теории экономического развития в посткризисный период. Это были краткие новости.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что ситуацию на Северном Кавказе после покушения на Макшарипа Аушева мы обсуждаем с обозревателем «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы» Юлией Латыниной. Она у нас на прямой телефонной связи. Елена Масюк, бывший военный корреспондент НТВ в зоне северокавказского конфликта, не считает, что Северный Кавказ намного опаснее Москвы.
Безусловно, Ингушетия, наверное, впереди по опасности, но Аушева убили в Кабардино-Балкарии, насколько я понимаю. Собственно, убийства продолжаются уже в течение долгого времени на всем Северном Кавказе, но, собственно говоря, всех неугодных чеченскому президенту военных и невоенных убивали и в Москве. Поэтому, если хотят человека убрать, убить, его убьют в любом месте России. Россия – это не безопасная страна ни для журналистов, ни для правозащитников, ни просто для граждан.
Слушаем вопрос из Вологодской области от радиослушателя Василия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Мы слышим о вестях как с фронта Ингушетия, Чечня, а вот как в других республиках Северного Кавказа, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия.
Вопрос Юлии Латыниной, да, почему вот именно соседние с Ингушетией республику избрали местом покушения, вам слово.
Да не, ну не почему, просто, кстати, это чисто технические вопросы, я думаю, это очень интересный вопрос, потому что, учитывая, что Макшарип ехал на машине, там, которую никто не знал и не видел, можно предполагать, что его вызвал кто-то на место встречи, но это уже, да, это, на мой взгляд, технический вопрос к людям, которые будут это дело расследовать. Понятно, что если это не будет расследовано, то это не просто удар по президенту Евкурову, а это ответ на вопрос, кто правит в Ингушетии. Потому что после этого на президенте Евкурове можно ставить крест, после этого, да, то есть для Евкурова раскрыть это убийство тем или иным способом, на самом деле это вопрос жизни и смерти, причем не только политической, а в том числе и в самом буквальном смысле слова, потому что, к сожалению, словосочетание «политический труп» носит на Кавказе неповторимый местный колорит. И, собственно, это касается всех сторон этого конфликта. Потому что если уж кого-то так приперло, что Макшарипа, который пережил все то, что он пережил, я думаю, мы об этом поговорим, стали убивать сейчас, то понятно, что там, ну, край ситуации.
Вадим Речкалов, обозреватель газеты «Московский комсомолец», призывает воспринимать Кавказ как единое целое.
Убийство Макшарипа Аушева, правозащитника из Ингушетии, было совершено в Кабардино-Балкарии. Ну, может быть, киллерам было удобнее его там подкараулить, может быть, у них там были лучшие пути отхода. Место, где совершено преступление на Кавказе, не имеет никакого значения. В принципе, на Северном Кавказе в нынешнем его положении могут убивать везде, от Шатуя до Черкесска. Пока мы будем воспринимать этот регион как состоящих из нескольких разных республик, мы ничего в нем не поймем. Еще Шамиль Басаев совершенно успешно скрывался в Кабардино-Балкарии, и во время войны с Чечней боевики передвигались в сторону Ингушетии, по территории Ингушетии.
Слушаем вопрос москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот в первых сообщениях, когда прозвучало о смерти Макшарипа, приводилось высказывание, я не помню, одного из его родственников или соратников, которые обвиняли в этом покушении президента Евкурова. Есть в этом какая-то логика или это чисто эмоциональное высказывание? Спасибо.
Да, были противоречивые проявления реакции на это преступление в слово Юлии Латыниной.
Это слова Магомеда Хасбиева. Я уже сказала, что Магомед занимает абсолютно радикальную позицию. Это, ну, позиция полностью имеет право на существование, и будет очень плохо, если ее не будет. Я уже сказала проблему ингушской оппозиции, что какая-то часть из оппозиции была абсолютно радикальной и защищала всех ингушей. Вот кого не надо, не тронь. То есть каждый раз, когда любого ингуша убивали, оппозиция говорила: нет, этот человек не виноват, этого человека замордовали федералы. Позиция Евкурова и позиция таких же людей, как Аушевов, она совсем другая. У нас есть серьезнейшие проблемы с террористами, мы их должны решать, нанося точечные удары, и прощая тех, кого можно, убивая тех, кого нельзя. Я приведу два страшных примера. Президент Евкуров, который практически каждый случай разбирает сам лично, и это его достоинство, потому что Зязиков никогда ничего не разбирал, Зязиков на это не обращал внимания. Президент Евкурову прибежали люди, сказали, что вот тут загребли какую-то девочку, ФСБшники, якобы потому что она готовит на него покушение. Имя девочки я называть не буду. С девочкой еще ничего не успели сделать, ее привезли в кабинет президенту по его приказу. Он спросил, готовит ли она покушение, девочка стала клясться мамой, папой, Аллахом, что ничего такого нету. Родители стали клясться мамой, папой, Аллахом, что ничего такого нету. Напомню, что президент Евкуров бывший там десантник-грушник, то есть человек, который обучен распознавать ложь в полевых условиях с первого момента и обучен действовать. Вот именно против террористов, именно против боевиков. Я думаю, что президент Евкуров все понял, но тем не менее он приказал девочку отпустить. Сейчас у нее все хорошо, она вышла замуж. И вот уже после его покушения на него она попросилась на встречу. И когда она пришла, она сказала: ведь я тогда хотела вас убить. Там, естественно, президент спросил, а вот что при этом в голове происходило? Ну вот не знаю, вот зомбировались как-то. Вот это очень страшная история. Это первая история, которую я хочу рассказать. Потому что, на мой взгляд, да, президент проявил максимальное благородство. И это только то благородство, которое может проявить лично президент. Потому что, согласитесь, нельзя в законе записать: там, прощайте людей, которые предположительно собираются взрывать президента. И это то, что может сделать президент, но то, что не может сделать майор ФСБ, если вот он поймет, что да, есть террорист, который собирался покушаться, но он ему скажет: ничего, иди, значит, ничего страшного, я тебя прощаю. Это первая история. Вторая история, связанная с именем человека по имени Магомед Сакиев, Магомед и Тимур Сакиевы. Это два брата, которые были арестованы в Малгобеке, если я не ошибаюсь, в декабре или в ноябре прошлого года. Их там арестовали вообще четверых, вот этих двух Сакиевых и еще двух людей. Их отвезли в Малгобекскую РУВД, стали пытать страшно, пытать так, как пытают, когда надо убивать. Президент тоже об этом случае услышал. Он приехал сначала в РУВД, их спешно к этому времени спецслужбы уже увезли из РУВД. Президент все равно не отстал, он приехал в ВВС, он сказал: отпускаем этих людей. Вот эти вот два человека, Магомед и Тимур Сакиевы, это среди тех людей, которые потом устроили на него покушение. То есть это очень важный момент, да, чтобы было понятно, что когда нам говорят, что там творится беспредел, что кому-то вышибают мозги, очень часто мозги вышибают правильно. И тактика заключается в том, чтобы вышибать мозги правильным людям, а не левым людям. И, в общем, президент Евкуров в этом досконально избирается, как вы видите, берет на себя очень большие риски.
Магомед Хасбиев, уже упомянутый, один из лидеров ингушской непримиримой оппозиции, не ждет справедливого правосудия.
Справедливого какого-то прояснения или решения этого вопроса мы даже не надеемся на это, потому что явное убийство такого же оппозиционера, нашего соратника Магомеда Юлоева, который был убит в прошлом году, где был известен заказчик, бывший президент республики Зязиков, убийца бывший министр внутренних дел Медов, и вся его свор ничего с ними не сделали до сих пор. Поэтому мы ни на что не надеемся, на суд российский или на Следственный комитет, который выдвигает какие-то абсурдные версии, которые невозможно назвать вообще человеческими. Это люди недостойные, презираемые люди всем миром, наверное. Вот этот Следственный комитет до такой степени бессовестно. Единственная надежда на суд Всевышнего. Этот суд их покарает рано или поздно. А так никакой надежды ни на что у нас нет.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвички Ларисы Дмитриевны.
Юлия Леонидовна, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, не связываете ли вы обострение на Кавказе и тем не менее, что радиостанцию «Свобода» уже практически невозможно слышать, как только не по компьютеру?
А, вы знаете, еще солнце сейчас восходит, вот недавно часы переменили. Может быть, обострение на Кавказе с этим связано или с тем, что воробьи улетели на север? Я бы хотела вернуться к словам Магомеда Хасбиева об убийстве, к словам Хасбиева об убийстве Магомеда Ивоева, потому что это очень важная история. Это, наверное, один из самых больших минусов, которых не удалось сделать президенту Евкурову, и который вот действительно, возможно, привел к тому, что случилось. Я хочу напомнить, что случилось с Магомедом Ивоевым, потому что мы видим, что два человека, которые были владельцами сайта «Ингушетия.ру», убиты. Сначала Магомед Ивоев, потом теперь Макашарип. Магомед Ивоев 31 августа прошлого года случайно прилетел в Ингушетию в одном самолете с президентом Зязиковым. Магомед в свое время не рассказывал, что вообще у Зязикова была привычка, он никогда не летал частными самолетами, он боялся, что боевики их собьют. Но всегда из салона бизнес-класса выкидывался любой, кто там сидел, потому что тоже президент Зязиков боялся. Это были слова Магомеда Ивоева, то, что он не рассказывал. Но они вместе оказались в бизнес-классе, они, естественно, повздорили. А Магомед после вмешательства старших ушел в эконом-класс, а президент Зязиков, как установили родственники, сейчас я расскажу потом, как было произведено это расследование, тут же набрал телефон своего, если я не ошибаюсь, своего двоюродного брата, начальника охраны уже упомянутого Русланбека. Русланбек сразу поехал искать своего начальника охраны. Простите, по-моему, он набрал телефон Мусымедова, главы МВД. Я не помню, кого именно он сразу позвонил. Сейчас я даже... Да, он набрал телефон Русланбека, а Русланбек сразу же отправился искать человека по имени Ибрагим, по фамилии тоже Ивоев, однофамилец. Это был начальник охраны главы МВД Мусымедова. После этого все эти трое людей, то есть Русланбек, глава МВД и вот этот Ибрагим, они поехали кортежем встречать Магомеда Ивоева в аэропорту. Они затащили его в бронированную «Волгу». Сторонники Ивоева, которые его встречали, увидели это и бросились за кортежем. Но им не повезло. Они бросились за той частью кортежа, которая... В общем, кортеж разделился, и они бросились не за той частью. Они догнали кортеж, отсекли от него две бронированных «Волги», вытащили из него охранников Медова и стали бить. И охранники в этот момент кричали: «На нас нет крови». И, в общем, и Макшарип, а там был и Макшарип, и там был Магомед Хасбиев, они решили, что речь идет о том, что эти охранники не являются членами эскадронов смерти, то есть они не убивали других людей. А речь шла, видимо, уже о Магомеде, потому что Ибрагим Евлоев, начальник охраны Мусымедова, выстрелил ему в висок раньше, чем машина выехала из аэропорта. Теперь очень интересно, как все это выплыло. Потому что родственники объявили кровную месть. Они объявили кровную месть сначала тем людям, которых вот тогда вытащили из машины, которых было известно, что они участвовали в убийстве. И сказали: либо вы назовете, кто действительно участвовал, либо кровная месть будет сейчас вам. И тогда все это посыпалось, потому что все палачи стали давать друг друга. И более того, от президента Зязикова, от главы МВД, от начальника охраны Зязикова, начальника ОМОНа стали приходить люди, которые все говорили: вот это произошло так-то, 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 и вот, пожалуйста, мстите не нам, а кому-то другому. То есть палачи сдавали друг друга. И в результате был составлен список убийц Магомеда Ивоева, который в настоящий момент возглавляет бывший президент Ингушетии Зязиков, и второе место в нем занимается глава МВД Мусымедов. тот самый, которого, насколько я понимаю, Аркадий Еделев очень хотел бы видеть снова главой МВД.
Слушаем вопрос москвича Николая.
Доброй ночи. Перспективы пригородного района. Вроде бы нынешний президент отказался как бы его возвращать в свои владения. Перспективы объединения Ингушетии и Дични. И что случилось с министром старым внутренних дел? Говорят, он помощник МВД, а президент Зязиков помощник нынешнего президента. Как это все связывается? Спасибо.
По поводу пригородного района, границы на Кавказе республик не должны быть пересматриваемы. Это открытие ящика Пандоры. По поводу того, что происходит с министром внутренних дел и с нынешним президентом, я, собственно, только что говорила. Как я сказала, их позиции по-прежнему очень сильные. И я еще раз повторяю, что мне очень интересно, кто были те люди, которые объяснили господину Маркину, представителю Следственного комитета, что ему надо говорить, и кто были те люди, которые наняли БТРы, следившие за Макшарипом, и кто были те люди, которые наняли убийц. Но я бы хотела сказать об еще одной вещи, потому что мы, в общем, не поговорили о биографии Макшарипа. Это же совершенно необыкновенный человек, в первую очередь потому, что это не тот человек, который был профессиональным политиком. Он не занимался политикой, политика занялась им. Что произошло? У него утащили племянника. Сначала племянник. Это было 17 июля 2007 года. Эскадроны смерти похитили его племянника Магомеда, вывезли в лес, там пытали, расстреливали, надели бронежилет и стреляли по нему в бронежилете. Там два бронежилета было на племяннике надето. А потом там над ним сильно издевались, говорили, мы тебя продадим на мясо там осетинам, которые потеряли людей в Беслане. А потом отпустили. Кстати, взяли расписку, что вот расписку о сотрудничестве, взяли расписку, что 35 тысяч рублей ему дали. То есть, видимо, деньги зажали, а 35 тысяч рублей на него списали. А Магомед вместо этого, вместо того, чтобы сотрудничать, хотя его сказали, не будешь, придашь гласности, убьем. И назвали имена людей, которых уже убили. Магомед написал в прокуратуру заявление, приложил номер телефона, который ему дали для связи. После этого он был, конечно, совершенно обречен. И действительно, его через несколько месяцев похищают, а так как с ним в этот момент в машине был его двоюродный брат, как раз сын Макшарипа, тоже Магомед, то их похищают вдвоем. Их везут в село Гайты. Вот это очень важный момент. Начальник Урус-Мартановского РВД в этот момент является некий человек по фамилии Джамалханов, который, как мне говорил Магомед Евоев, покойный, во время войны торговал людьми. Евоев сам много раз ездил с ним на переговоры. И вот в этом селе Гайты их попытают. Причем они видят заляпанные кровью стены камеры, и на них имена ингушей, которые погибли там до этого и пропали. А потом их везут в горы на Сникерсы, а Сникерсы — это когда труп убитого обвязывают взрывчаткой и взрывают, чтобы не осталось следов, потому что звери все подъедят. А в этот момент Макшарип созывает в Назране митинг. Тут перекрывает трассу, тут перекрывает железную дорогу, и, видимо, власти испугались, потому что последовал звонок. Это был звонок палачам от начальника, от главы МВД Ингушетии Мусымедова, и после этого этих двух ребят отпускают, а Макшарип, он начинает выяснять, кто похитил сына и племянника. И поскольку опять палачи текут, как много рассказывают, то выясняется вот как раз вот эти подробности, село Гайты, господин Джамалханов, имя Мусымедова всплывает, и, естественно, власть не могла этого Макшарипа простить, и под ударом оказался уже Макшарип. Его несколько раз пытались арестовать. В конце концов, его арестовали 14 февраля, если не ошибаюсь, 2008 года. Причем совершенно фантастические были обстоятельства ареста. Макшарип пользовался такой популярностью, что боялись его арестовать, потому что вокруг всегда была куча вооруженного народа. И вот чтобы его арестовать, приехали в его родное село и сожгли из гранатомета дом его брата. Понятно, что там вот чудом дети, жена успели выскочить. И стали несколько десятков человек в сопровождении БТРов ждать, пока приедет Макшарип на приманку, чтобы арестовать его. Макшериф приехал, но с ним было столько людей, что они опять не осмелились его тронуть. Тогда они сели в засаду, и когда Макшериф вечером уже приехал один, его арестовали. И вот в тот раз, видимо, ингушские власти сделали большую ошибку, в кавычках большую ошибку, они не осмелились его убить сразу при аресте. То есть, собственно, то, что когда спустя несколько месяцев произошло с Магомедом Аушевым, видимо, ингушские власти тогдашние эту ошибку учли. То есть это история человека, обратите внимание, в ней две очень важных вещи. Во-первых, этот человек совершенно не амбициозный политический. Он не хотел быть политиком. У него похитили сына, он повел себя как ингуш мужчина. Он нашел тех, кто это сделал. А второе, в ситуации, когда человека практически загоняют в лес, ведь это так легко сделать. Все выяснить, взять автомат, кого-то там пострелять, и в Ингушетии никто особо на это не обратит внимания. Этот человек попытался доказать, что оппозиция легальная, возможно. Вместо того, чтобы сделать то, что легче всего сделать, он попытался изменить всю систему. И все-таки это ему удалось, ему и Магомеду Ивоеву, как выясняется теперь, ценой жизни.
Политолог Руслан Мартага, специальный корреспондент газеты «Северный Кавказ», видит неразрывность процессов, происходящих на Кавказе.
Нельзя вот фрагментарно события, происходящие на Северном Кавказе, рассматривать. Это все один процесс, который идет, идет и еще будет идти, еще будет развиваться. Но то, что там найдут убийц Макшерипа Ауша, я в этом очень сомневаюсь. Это точно так же, как не найдут и убийцы Стамировы и так далее. К сожалению, в последнее время ситуация Северного Кавказа начинает напоминать какие-то фронтовые сводки. В любом случае, надо понимать одно. Ситуация на Северном Кавказе отображает состояние российской государственности, российской власти. И пока не будет вылечена власть в пределах Садового кольца, ждать улучшения на Северном Кавказе, к сожалению, не приходится, как и в целом по России.
Слушаем вопрос москвича Александра.
Это добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хотел бы вопрос Юлии Латыниной задать. Юлия, вы поскольку сейчас являетесь докой по Северному Кавказу после Анны Политковской, я, может быть, не совсем в тему, но хотел бы спросить такую вещь. Известно, что Рамзан Кадыров входил в группировку Басаева. Вот я этот вопрос задавал месяц-полтора назад на этой же передаче Чернышова. Он мне сказал, что нужно считать время, сколько ему было тогда лет. Я знаю, что во время Буденновска Басаев привел туда большую очень группу своих людей. Вот присутствовал ли там в это время Рамзан Кадыров? Или это такой же секрет Полишинели, как никто не знает, кроме Путина, кто входил в Байкал Финанс Групп?
Это вы имеете в виду Александру Черкасову задавали, да, слово Юлии Латыниной.
Рамзана Кадырова, конечно, не было в Буденновске, просто он был еще, насколько я понимаю, слишком молод. А Рамзан Кадыров, насколько я знаю, был в числе тех боевиков, практически смертников, которые брали Грозный 6 августа 1996 года. Я напомню, что случилось тогда. Было огромное количество российских войск в Грозном, и буквально 600-700 смертников сначала вошло в Грозный, и, конечно, шли не за тем, чтобы взять Грозный, а за тем, чтобы умереть. И так неожиданно получилось, что, в общем, буквально российских солдат загнали в здание, и они были все отрезаны и разрезаны, и одна из групп боевиков, насколько я понимаю, это была группа Хамбиева, нынешнего, тогдашнего министра обороны Ичкерия, нынешнего депутата парламента, она отрезала российским солдатам выход из Ханкалы, потому что все вокруг Ханкалы было заминировано, и поскольку никто карты этих минных полей не знал, то вот люди в Ханкале сидели и надеялись, что вот поскольку все вокруг заминировано, то никто к ним не приблизится. А когда перерезали единственную дорогу с выходом из Ханкалы, то выяснилось, что никто из Ханкалы не может и выбраться, в том смысле вот прийти на помощь Грозной. И тогда перед российским правительством встал вопрос либо бомбить Грозный вместе с боевиками и со своими собственными солдатами, либо идти на переговоры. И вот этот вот абсолютно самоубийственный акт боевиков, он привел к тому, что тогда после этого были заключены Хасавюртовские соглашения и де-факто признана независимость Чечни. Я думаю, что было бы очень странно, если бы Чечнёй сейчас правил кто-нибудь из тех, кто не сражался в ту войну, не сражался за независимость. Я не думаю, чтобы у него был какой-то авторитет, и чтобы у него была возможность диалога с теми людьми, которые сражались за свободу. Одна из самых больших проблем президента Евкурова как раз заключается в том, что, в отличие от Рамзана, у него нет диалога с теми, кто в лесу. Он в лесу никогда не был. Он не может вытащить их из леса, как Рамзан. Другая проблема, конечно, заключается в том, что это уже совсем другие люди сейчас в лесу. Потому что те, кто в лесу был в 97-м, в 96-м, во время Второй войны, это были люди, которые сражались за независимость Чечни. И, в общем, все, кто сражались за свободу Чечни, они либо были мертвы, либо служат Кадырову. А те люди, которые сейчас остались в лесах, это люди, которые сражаются за Аллаха, которые сражаются за Эмират Кавказ, которые сражаются за то, чтобы на Кавказе был, условно говоря, Талибан. Это очень страшная смесь, потому что какая-то из этих людей, часть из этих людей, это, конечно, 15-16-летние мальчики, которые вот просто идут в лес, чтобы отомстить за убитого отца или просто чтобы почувствовать себя мужчиной. А какая-то часть этих людей, ну, это достаточно страшная идеология. Я уже говорила парадоксальную вещь, что президент Зязиков, при котором в Ингушетии становилось только хуже, что он не становился объектом покушения этих людей. Евкуров, который перестал платить боевикам, который борется с коррупцией, при котором в Ингушетии появился шанс, вот Евкуров этим боевикам мешает, покушения следуют одно за другим. И самое страшное заключается в том, что ведь что сейчас говорят враги Евкурова в Кремле? Они говорят, вот смотрите, Зязикова убрали, и пошла Ингушетия взрываться.
Большое вам спасибо. Напомню, что ситуация на Кавказе после покушения на Макшарипа Авшева мы обсудили с обозревателем «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы» Юлией Латынина. Она была у нас на прямой телефонной связи. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Юлия Голубева и Марк Штильман.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Сергей Адамович, чем вы объясняете то, что уровень гражданского сопротивления лжи ничтожно мал в нынешней России?
А это наша традиция национальная. Такой воспитанный цинизм. Тут имела место и селекция. То, что профессиональный селекционер называл бы селекцией на провокационном фоне.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335, 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.